товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят.
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Мне кажется, мы об этой теме уже разговаривали неоднократно, но делали это как-то разрозненно, то есть упоминали просто вскользь, что есть такой инструмент, как инвестиционный счет, но ни разу его непосредственно не касались. Я когда-то рассказывал даже про свой собственный, но тоже больше говорил о том, что я на нем покупаю, а не какие у него есть свойства и возможности, которые он предоставляет.
Мы имеем в виду индивидуальный инвестиционный счет.
Вот у вас есть ИИС?
У меня нет ИИСа.
А почему?
Мы тоже обсуждали в одном из выпусков, когда обсуждали мое инвестирование и мой портфель. Вот. Ну, я только месяц как после перерыва энного устроился на официальную работу, и поэтому мне не казалось, что это какую-то пользу мне принесет обладать ИИСом, вот, и иметь возможность получать там какие-то выгоды, связанные с механизмами работы этого ИИСа. Mm-hmm. Вот, поэтому как-то даже и не думал об этом. Ну, сейчас, возможно.
А сейчас?
Сейчас, возможно, задумаюсь. Ну, пока еще не решился.
А вы устроились на работу, где в конвертах платят или...
Нет. Где платят...
На карточку, да, приходят?
Да, где платят, как положено.
Ну, то есть, как и положено, да, директор или там кто начальник через СБП на карточку переводит деньги,
ну, как,
да?
Ну, конечно, видишь, раз там в какое-то время видишь перевод от там Ивана Ивановича, все официально абсолютно.
Короче, сегодня поговорим про индивидуальные инвестиционные счета. Это штука, которая для нас совершенно не новая. К сожалению, она больше, наверное, относится к России, хотя, по-моему, в некоторых странах СНГ тоже уже присутствуют подобные решения, да даже в Европе и Америке, насколько я знаю.
Но хотя, казалось бы, отсталые медвежьи углы просто, и даже там уже попалось что-то подобное.
Ну, они выполнены по-разному, то есть такая штука вот сейчас, которая у нас появилась вновь, она сильно отличается. Короче.
Мы имеем в виду тип 3.
До этого существовали два типа А и Б, а сейчас сидели на трубе, а теперь 3 появилось. Ну, будем в разговоре использовать первый, второй и третий. Значит, что изменилось и почему вообще решили записать выпуск? Начну с конца. Начали записывать выпуск, потому что до этого... Конечно же, и весь прошлый год разговоры шли о том, что будет внедряться новый тип счета. Потом под конец года уже стали все анонсировать, что вот, можете, если хотите, даже начать оформлять, готовиться к этому, что с минуты на минуту это запустится. И стали рассказывать, как он будет работать. Но каждый раз какая-то новая информация меняла свойства этого продукта, и было непонятно, в каком виде он в итоге запустится, вообще нафига он нужен. Но вот сейчас вроде как уже все устаканилось, я не думаю, что будут большие изменения, поэтому имеет смысл рассказать, и, возможно, кого-то это побудит, например, тебя, слушатель, и тебя, Никита, сделать шаг в направлении ИИСа 3.
Тем более, что об этом типе ИИСа наши подписчики задавали нам вопросы, но до времени мы пока откладывали этот разговор по вот той самой причине, по тем самым причинам, о которых ты только что рассказал. Сейчас самое время.
Раньше были два типа вычета, открывался один инвестиционный счет, и в рамках него можно было выбрать либо от суммы взноса тебе 13%, но не более 52 тысяч возмещали, либо освобождали от налога. Сейчас эти два вычета работают одновременно. Представляете?
Как это возможно?
Ну, вот так вот. Когда еще, по-моему, в ноябре мы эту тему, так может быть, между собой обсуждали, казалось, что будет только вычет, освобождающий от прибыли. Ну, там, не более какой-то суммы. А сейчас...
Освобождающий от прибыли?
От налога на прибыль, конечно же.
А то сейчас... я подумал, как удобно освобождает от пыли.
Но мне нравится, да, да, нравится.
Не знаешь, куда ее деть, казалось бы, порой просто, а тут вот продумали.
Помнишь, были разговоры после того, как этот, кто там, Путин, по-моему, анонсировал, что надо ввести какой-то долгосрочный инструмент, чтобы вот, значит, большой процент приносил, но при этом там лет на 400.
Ну, чтобы консервативные люди могли себе успокоить себя этим, что, ну, надежно, надежно, на 400-то лет надежно, хорошо.
И вот по смыслу как раз-таки ИС-3, он, наверное, отвечает вот этому требованию, хотя он не консервативный, то есть он сам по себе представляет из себя всего лишь счет, он не состоит, он не приносит сам по себе никакой доход, там нет гарантированной ставки. Это все равно, как если ты открываешь брокерский счет, но наделяешь его какими-то свойствами. Вот это вот оно и есть. Значит, ИС-3 дает два типа преимущества относительно просто брокерского счета. Это значит, на сумму, которую ты туда вносишь, можешь получить 13% назад вычета, в виде вычета, но не более 52 тысяч рублей. И можешь получить освобождение от уплаты налога на прибыль. Внести сумму ты можешь какую угодно. Хоть рубль, хоть 100 миллионов рублей. Раньше разговоры ходили, что будет какой-то потолок, типа как миллион. Сейчас этого потолка нет. То есть можно вносить любые деньги. Как и раньше, вносить деньги необходимо с банковского счета. То есть просто перевести между брокерскими счетами нельзя. Налог на прибыль тоже имеет потолок. Ну, в данном случае это 30 миллионов рублей. Как вы считаете, достаточно это или нет?
Ну, слабовато, конечно. Ну, так, клюв помочить пойдет. Угу.
Если ты открываешь ИИС в 24-м году, 25-м и 26-м, то минимальный срок владения им составляет 5 лет. Понимаешь?
Минимальный есть, срок владения по сравнению с предыдущими типами, когда нужно было 3 года минимум, да, владеть, да? Чтобы, да, все плюшки не перестали действовать, не отменились, скажем так, да, связанные с этим.
Да. Если ты в 27-м году придешь, то это будет уже 6. Если ты в 28-м придешь и откроешь, это будет 7 и так далее.
То есть надо спешить, иначе все дольше и дольше придется владеть им.
Ну,
этим,
как будто бы да, тебя подначивают для того, чтобы ты в этот счет уже сейчас начинал вкладываться, ну или хотя бы его открыл. Потому что обязательства пополнять отсутствуют.
А напомни мне и всем остальным слушателям, которым это требуется, еще раз, какие нюансы были связаны с тем, что ты должен был владеть ИИСом 3 года. То есть, если ты открыл ИИС, положил на него 400 тысяч рублей, или сколько там для того, чтобы максимальное количество...
Ну, максимум миллион рублей был.
Нет, я имею в виду максимальное количество денег, которые позволяют вот эти 52 тысячи получать.
Вот этот вот психологический барьер для людей, барьер жадности. То есть, ну, 400 да, кладёшь, да, на них получаешь 13%.
А дальше не получаешь.
А 401 кладёшь, уже все.
Значит,
да,
смысла нет.
400. Да.
Вот. Так здесь получается, мы просто напоминаем, да, как это было, несмотря на то, что это уже не актуально, типы А и Б, как мы сейчас выяснили, да, уже не актуально, теперь для нас актуален третий тип ИИСа, но тем не менее, на всякий случай, что вот для нас были актуальны такие варианты. И, соответственно, зачем нужно было держать деньги 3 года, напомню.
Ну, если ты вычеты эти забирал и пользовался ими, то, но не додержал 3 года, то у тебя их налоговая потом потребует назад.
Ну, то есть, либо держи 3 года, но тогда мы тебе раз в год будем с этих твоих 400 тысяч платить 52 тысячи, да?
Не с этих 400 тысяч, а с каждых новых 400
тысяч. С каждых
тысяч,
новых, конечно же, да. Ты каждый год из этих трех ты докладываешь еще 400 тысяч, и за них получаешь еще 52 тысячи. Но если ты пользовался этими 52 тысячами каждый год, а 3 года не дожил твой ИИС, и ты его взял и закрыл, то с тебя это все вычтут назад. Не получится,
ну, конечно,
обмануть никого не получится. Все, понятно.
Не.
А теперь...
Сейчас это работает точно так же, только сроки увеличились. Сейчас ты каждый год можешь вкладывать сумму, и максимум ты можешь получить — это 52 тысячи рублей вычета.
Ну, то есть вот эта сумма, получается, осталась та же, которая позволяет тебе получать 52 тысячи, да? Максимальная вот эти 400 тысяч, которые тебе позволяют 52 тысячи вычета получать.
Вот. Да.
Только теперь срок владения... ИИСом необходимо увеличился на 2 дополнительных года. Пока, по крайней мере.
Есть для состоятельных людей возможность получать 60 тысяч рублей вычетом. Представляешь? Не 50.
Это космос. Не какие-то ничтожные 52 тысячи, а космические 60. Это не 52, это 60, это 8 тысяч плюсом.
Я помню, что у тебя нет инвестиционного счета, и поэтому я вот искал такие вот, как это сказать, заманухи, которые могут тебя все-таки побудить это
сделать. Я еле сдерживаюсь сейчас, на самом деле, после того, как я услышал эту информацию, еле сдерживаюсь от того, чтобы бросить записывать подкаст и побежать сразу моментально оформлять ИИС типа 3. А как?
А знаешь, как получить эти 60 тысяч?
Как их получить? Немедленно говори.
Ну... Это касается только тех, у кого доход за год составляет более 5 миллионов рублей.
Что ты имеешь в виду? Доход составляет?
Вообще, у нас же, как сейчас считается, те граждане, которые получают прибыль по году до 5 миллионов рублей, они облагаются ставкой 13%. Те, кто зарабатывает больше 5 миллионов, 15%. Уже платят 15%. Соответственно, они вычет могут на вычет претендовать по ставке 15%, но это уже 60 тысяч. Вот так вот, да.
Понятно. Ну, теперь, конечно,
вот так вот.
Есть место.
Богатых, с одной стороны, вот так вот раз, этот хлещут по одной щеке, а с другой стороны, вот видишь, на 8 тысяч больше дают этот, вычетов.
Да, это, конечно, это совсем другое дело, да.
Правильно. В прошлый раз, если ты брал вычет с ИИСа, ну, воспользовался им, то ты не мог применять другую опцию, освобождаться от налога на прибыль. А сейчас ты можешь это делать.
Ну, слушай, как будто бы было логично ограничение такое. То есть, это плюшка, которая не может со всех сторон быть одинаково вкусной.
Ну, это как такой баланс, который надо было соблюдать. Вроде бы срок в 3 года казался тогда длинным, а сейчас вот смотришь, так лет на 6, 7, 5 там, да, открываешь.
То есть, получалось так, я хочу себе напомнить и там всем остальным тормозам, которые так же, как я, ничего не помнят. Ну, или просто не пользовались. Значит, два варианта развития событий у владельца ИИСа. То есть, если ты на большие суммы какие-то торгуешь и, в принципе, зарабатываешь за год на своих этих операциях, да, с ценными бумагами больше, чем 52 тысячи, то тебе нет смысла применять вот этот тип ИИСа, получать 52 тысячи. Тебе есть смысл применить другой тип, чтобы от налогов избавиться. Вот, потому что ты гораздо больше заработал. А если ты просто положил 400 тысяч в год для того, чтобы вот эти 52 тысячи получить, то тогда да, тогда есть смысл этим и ограничиться.
Ну, на самом деле для тормозов сделали все сильно проще. Вообще нет теперь ИИСов первого и второго типа, поэтому есть только третий. Поэтому сейчас открыть те, которые были раньше, просто невозможно.
Ну, то есть о них просто забываем.
Да, если он у тебя был, то ты можешь продолжать им пользоваться. И все те принципы, которые соблюдались раньше, они перетекают уже вот в Новый год и дальше-дальше, ну, если каких-то новых изменений не будет. Поэтому вот у меня, например, есть тех людей, у которых уже 3 года он просуществовал, и я могу продолжать им пользоваться и дальше, но при этом, если я закрою его в любой следующий год, то я те льготы, которые получал раньше, не потеряю. Однако мне, как владельцу прежнего счета, дают возможность его конвертировать в новый. То есть я, в принципе, могу сейчас взять и перевестись в ИИС-3. Но вопрос зачем? А затем, что у меня появятся теперь 2 льготы, и срок владения ИИСом предыдущего типа зачтется в срок владения ИИСом нового
типа. То есть для тебя, когда ты, и если ты захочешь перевести свой текущий ИИС на ИИС типа 3, то тебе уже нужно будет только 2 года им владеть для того, чтобы...
Да.
Ну, по крайней мере, пока сейчас это
работает. И вот важный нюанс, что раньше мы считали так. Если ты счет открывал, например, в декабре, то считалось, что как будто бы в январе ты уже год провладел этим счетом.
Ой,
да,
как ловко.
Да.
То есть наверняка было какое-то количество людей, которые этим пользовались, да?
Ну, люди делали вообще по-другому. Люди, например, очень много. Ты в декабре открывал, и фактически у тебя 2 года надо было продержать. Но вычет ты получал 3 раза, если хотел. Но некоторые делали вообще по-другому. Они открывали этот счет, не пользовались им вообще, но в декабре вот этого третьего года они вносили деньги, потом забирали и закрывали его.
Короче говоря, они не замораживали, скажем так, свои деньги на 3 года. Угу. Они просто в самый последний год проворачивали эту операцию буквально за какой-то там, не знаю, за день.
Да.
Да, мы это, конечно, не рекомендуем, хотя это уже и невозможно, но мы это осуждаем. само собой.
Ну, здесь такая лазейка по полной программе не закрывается, но теперь просто чтобы год прошел целиком, да, вот весь вот этот вот круг, то он будет считаться уже не календарный, а будет фактически с момента, когда ты открыл этот счет. Поэтому вот полный цикл владения, он будет начинаться с даты договора, ну, месяц договора.
То есть простоты. Получается, что у ИСа типа 3 теперь существуют оба преимущества двух предыдущих типов ИСов, да? То есть одновременно ты приносишь свои вот эти пресловутые 400 тысяч, ты можешь, ну, 3 года подряд, теперь уже 5 лет подряд, ты за каждый год можешь получать, во-первых, свои законные 52 тысячи, вот, то есть как бы зарабатывать просто за то, что ты держишь деньги на этом ИСе. А во-вторых, ты, если вдруг сверх этого еще чего-то там наторговал, то ты можешь еще и налоги не платить.
Все верно.
Это прекрасно. А в чем подвох? Должен же быть подвох.
Срок.
Просто что за счет большого срока не всем это будет интересно. Деньги свои на этом ИСе заморозить. Ну,
если, например, человек решит, что такой тип счета подходит для накопления, да, на какой-то длинной дистанции, и, к примеру, ему в моменте понадобится этими деньгами воспользоваться, он достаточно много туда сгрузит, и он при этом будет пользоваться вот этим вот вычетом, то тогда, конечно, ему в моменте, возможно, придется в налоговую большую сумму вернуть. Да, ну, допустим, он 4 года это делал и вычет получал, а на 5-й год, ну, скажем, вот крупная какая-то сделка у него, вот ему нужно...
Неважно, нужно деньги вложить. И все, да.
Он забирает, но 200 тысяч он вернет. Ну, как бы это достаточно много, поэтому...
Ладно бы 200, так 208.
208, а плюс ко всему, если он еще сразу не будет возвращать, то у него еще пеня будет на этот набегать.
Может, и до 210 дойдет. Короче говоря, кошмар, грабеж.
Да, плюсом к этому, вот всем этим уже плюшкам, которые мы тут обсуждаем, есть еще возможность открывать таких счетов теперь аж 3 штуки.
А раньше можно было только один.
Только один, да.
А причем... раньше можно было только один, только в одном, скажем так, в одной финансовой
вообще.
Организации или в принципе?
Не-не, вообще один.
Если ты один открываешь в зеленом банке, то в синем, желтом или красном ты уже не сможешь ни один открыть. Это раньше было так.
Ну, ты можешь открыть, но когда ты потом придешь получать льготу, тебе скажут, что так как у тебя счет открыт в другом банке, то льготу твою тебе выплачивать никто не будет.
А, ну то есть ты открываешь хоть 100 счетов, но толку никакого от этого нет.
Да, ну при этом не будет это работать именно в том году, в котором ты эту льготу как бы заявляешь.
А теперь можно целых 3.
Да. Ну, вычет, понятное дело, все равно 52 тысячи, он же считается, исходя из налогов, которые ты платишь, а не исходя, сколько ты вносишь там на разные счета, да, не
привязываешь. То есть на 3 ИСах у тебя не получится в год зарабатывать сразу...
150 тысяч.
156, господи, 156.
Я сразу беру свою комиссию с этого, да.
Да... Жаба.
Ну, это, извините, это тогда, чтобы эти 156 заработать, это надо 1 200 000 положить, как
это минимум. Надо 1 200 000 положить, да. Ну, подожди, ну то есть, так и будет. На трех счетах ты заработаешь... Нет.
Нет, ты положишь 1 200 000 на 3 счета, заработаешь 52, да.
Слушай, какой космос, прекрасно.
Один раз.
Очень хорошо.
Но это преимущество здесь в том, просто вот зачем 3 счета могут
быть? Да, зачем?
Быть? Вот как раз, как вот я тебе и говорил, например, вот срочно, обморочно, там, тебе нужно взять эти деньги, достать, но чтобы не расторгать этот счет целиком и не терять вот тот срок, который ты уже успел его продержать, ты можешь это сделать, там, расторгнуть один из 3 счетов.
А, то есть вот эта вся методика, она будет рассчитываться по всем 3 счетам, то есть если у тебя к периоду истечения этого расчетного, ну, то есть к истечению расчетного периода к этим 3 годам, или 5 теперь уже годам, у тебя хотя бы один из этих 3 счетов, и один из 3 ИСов останется все же, то тогда все плюшки, связанные с этим, у тебя тоже сохранятся.
Ну да, ты по одному счету просто берешь, получаешь вот этот вычет, например, и все. Остальные у тебя, может быть, например, ты же можешь таким образом каждому счету присвоить определенную стратегию или назначение. То есть один счет у тебя может исключительно быть как копилочка, в которой ты покупаешь облигации, да, и по самой лучшей ставке в момент покупки. А на других ты, ну, более какие-то уже экстраординарные вещи совершаешь.
Проводишь. А, рисковые, я говорю. Так слушай, так а на ИСе даже типа 3, я так понимаю, все равно ничего действительно сверхъестественного проворачивать не получится, да, то есть никакие там покупки структурных каких-то инструментов там, никаких там подобного рода штук, только акции и облигации.
Ну, покупать можно все то, что торгуется на двух биржах. Это на московской и санкт-петербургской. Но в случае с санкт-петербургской, так как там есть еще иностранные ценные бумаги, то вот ими торговать не получится. А иностранными бумагами, которые входят вот в ЕАЭС, да, стран ЕАЭС, то ими можно будет совершать операции и за счет, вернее, из дохода по ним тоже получать все льготы.
Ну, то есть, если ты какую-нибудь казахскую компанию, допустим, купишь, то окей, пожалуйста.
Ну, облигацию, например, белорусскую облигацию.
Но не какие-нибудь те, которые выпускают самые недружественные страны, да.
Помимо акций, облигаций, ты можешь еще фьючерсы покупать, опционы.
Все-таки можешь.
Ну да, там, контракт на золото. Но вот именно структурные продукты, они, как правило, котируются отдельно. Поэтому, ну, я сомневаюсь, что их можно будет запихнуть туда в счет, но... Хотя вот биржевые структурные облигации вполне себе, я думаю, могут. Если они будут регулярно как-то котироваться, или фонды те же самые, ты можешь их туда приобретать. Например, вот фонд, который представляет из себя, ну, чем-то похож на депозит, который ты покупаешь, и он по чуть-чуть, там, знаешь, на каждый день прирастает там на 0,01%, скажем. Вот такие фонды, они вполне себе будут уместны, чтобы их купить и держать там бесконечно долгое время. Они называются фонды денежного рынка, они привязываются к текущей межбанковской ставке. И
там риски помню, вообще... я у Финекса такой какой-то фонд, по-моему, покупал. Было, да.
Ну, может. Что-то хорошие были времена, было, да? Когда фонды Финекс торговались. Ну, да.
Да.
А ты подал, кстати, хоть один из них на этот?
Я подал. Там осталось у меня копейки. Ожидаем следующего периода, да.
А ты, а что ты копейки не подал как раз-таки?
А что копейки? Ну, 100 тысяч же можно максимум.
А, ничего себе копейки. Я понимаю. Ну, да.
Я имею в виду, свыше 100 тысяч пока же нельзя, поэтому, ну...
Ну, я понял, да, то есть 100 тысяч это да, а копейки это там миллиончик, два, понял. Вот это дождёмся.
Ты все правильно понял.
Да. Итак, значит, те, кто владеет сейчас счетами первого-второго типа, могут спокойно конвертировать в ИС-3, но если захотят открыть ИС-3 при владении, этого им сделать не разрешат.
А могут и не конвертировать, могут просто спокойно продолжать.
Да, если хотят. Но в этом, кстати, смысла никакого нет, потому что действительно все преимущества, которые ты можешь получить, если тем более у тебя там есть акции в начинке, но имеет смысл все-таки воспользоваться. Ну зачем платить лишний раз налог, тем самым ухудшать результат по собственному инвестированию, ну, на мой взгляд. Поэтому, чтобы это сделать, надо обратиться к своему брокеру, и он уже дальше все эти процедуры оформления возьмет на себя, и, вероятно, тебе это, там, не знаю,
Ты просто там подашь некое поручение, да, там на перевод одного типа ИСа на другой, и все, больше от тебя ничего не будет.
У каждого брокера по-своему будет сделано, но я думаю, что принцип-то везде одинаковый, где-то опять надо расписаться. Если, предположим, у тебя ИС был открыт у брокера того, которым ты уже не пользуешься, то ты можешь его перевести к новому, который у тебя является основным. Для этого нужно сначала его в тип 3 конвертировать и туда уже, например, его уже переставить. Например, открыть счет еще один такой же у брокера нового, твоего главного, из предыдущего переставить уже те активы, которые внутри находятся. Но при этом самое важное еще, чтобы у нового брокера ты ничего не покупал на счет, чтобы вот, знаешь, как вот пустая емкость была, и ты туда перелил все, что у тебя было раньше, все, а потом там уже можешь его, не знаю, закрывать или оставить там на всякий случай, чтобы он у тебя был. Есть нюанс.
Как видишь.
Дивиденды и купоны теперь нельзя вывести с ИИСа, но по-прежнему можно сделать так, чтобы они тебе приходили не на ИИС, а, например, на банковский счет.
А, ну то есть совсем они не заморозятся, получается, если ты...
Ну, не то, что прям заморозятся, просто кому-то это важно. Когда мы, например, считаем доходность по облигации, то зачастую в расчет включается еще и тот купон, который по ней приходит и заново реинвестируется. Поэтому ты должен понимать, что если ты такой тактики не придерживаешься, то...
Можешь не рассчитывать на тот процент, на который был прописан в договоре там, да?
Да, поэтому ты можешь его просто на счет себе там получать и дальше распоряжаться.
Но в любом случае, несмотря на то, что ты не сможешь выводить с ИИСа купоны и дивиденды, тем не менее, никто тебе не запретит их реинвестировать, да, там, если они приходят, да, там, пользоваться всеми же теми же самыми инструментами спокойненько в пределах там ИИСа, вот. Ну, чё, интересно.
Нет, на самом деле ты можешь и вычеты туда загружать. То есть, если это использовать вот как инструмент, который может тебе максимум выгоды дать, то это как раз и стоит делать. То есть, он тебе, во-первых, снижает налог, во-вторых, он тебе дает дополнительный доход, который ты снова можешь реинвестировать, и таким образом у тебя будет просто максимально накапливаться там прибыль. При этом акцент сделан еще на долгом сроке, что как раз-таки мы вот уже из выпуска в выпуск подчеркивали, что это является ключевым параметром, который повышает твой результат, величину этого результата. Поэтому тут все как бы нацелено на то, чтобы тебе дать возможность заработать.
Так, еще раз уточняю, докладывать в течение этого периода, там этих 5 лет, можно сколько угодно раз или только раз в год, или как, я просто, может быть,
да
уже...
Да как хочешь, сколько угодно.
Это никак не регламентируется.
Нет.
Каждый день по 1000 рублей, допустим, закидывать там, грубо говоря.
Да, пожалуйста. Ну, если у тебя накопилось, например, вот ты каждый день по 1000 рублей кидал, и в конце года ты понял, что ты туда, не знаю, 1060, например, загрузил такими перечислениями. Вот в следующем году ты можешь подать в налоговую заявление, по которому ты получишь, декларацию ты подаешь, по которой уже получаешь вычет вот от вот этих вот 60 тысяч. Но, кстати, у некоторых брокеров это настолько быстро реализовано, что ты можешь по упрощенной там экспресс-схеме нажать кнопочку, и тебе вообще ничего делать не надо. То есть даже на сайт налог.ру заходить, в какое-то приложение. Я вот удивился, когда увидел, что у некоторых это работает, потому что у меня почему-то не срабатывало. Я по старинке заходил и через все эти там... тоже времени много не тратил, но вот такого удобства у меня не было.
Угу.
Это прям космос вообще. То есть самое страшное, когда начинаешь возиться со всеми этими историями, это то, что тебе надо будет где-то там что-то заполнять, разбираться, что эти за пункты означают. Слово «декларация» для многих вообще ничего не значит. Для, опять же, видимо, новичков сейчас на фондовом рынке теперь это упрощено. Пожалуйста, там, я не знаю, госуслуги, наверное, надо соединиться со своим брокером, чтобы они все это актуализировали и могли шустро направлять информацию в налоговую. Бывают же ситуации в жизни, когда деньги со счета нужны, но при этом, что получается, терять все те вычеты, да, которыми пользовался до этого.
Ну да.
Что это за обстоятельства такие могут быть? Но это все, что связано со здоровьем, как правило. И вот подразумевается, что теперь ты можешь выводить сумму вплоть до не просто там часть какую-то, а всю, даже всю, если требуется какое-то дорогостоящее лечение.
Но при этом, я так понимаю из твоего разговора, что это не повлияет на потерю всех плюшек.
Да.
То есть это не прекратит существовать.
Да, это не влечет за собой расторжение договора, и да, что у тебя будут потом изымать те вычеты, которые ты, например, получил.
Ну, это же надо кому-то принести, я так понимаю, да? О том, что ты болеешь действительно.
Ну, надо в налоговую, да, уведомить, куда было сделано перечисление. Причем важно здесь то, что брокер не тебе эти деньги выдает, а брокер обязан будет их перевести на счет непосредственно медицинского учреждения.
Ну, то есть, это не так, что ты просто сам забрал деньги и там куда хочешь их деваешь, а это за тебя сделает, оплатит брокер лечение.
Кружится голова. Ой, переведите мне 100 тысяч с моего счета на карточку. Он такой, с вами все хорошо? Ну, что-то как-то себя не очень чувствую. Ну, ладно, переводим. Нет, ты прям должен пояснить и... там счет, например, показать брокеру, по которому он потом это перечисление сделает. Просто там перечень состоит из 18 пунктов, и большинство из них это касается хирургического вмешательства, то есть это операции, которые необходимо провести, ну и там полный спектр, там тебе и опухоли, и какие-то проблемы с сердцем могут быть, вообще все на свете, вплоть до того, что там указаны операции, которые носят, прям исключительно редкий характер, просто общие категории, обзываются там как лечение орфанных заболеваний.
Mm.
Угу. Ну вот. Давай теперь просуммируем все, что сказали. У нас появился новый тип инвестиционного счета, который дает возможность получать вычеты и получать освобождение от уплаты налога на прибыль. Однако необходимо инвестировать, сразу открывать этот счет на долгий срок, минимум от 5 лет. Для кого подходят такие счета? Ну, в первую очередь для людей, которые получают белую зарплату, которые отчисления делают в налоговую, они могут автоматически претендовать на вычеты. Вместе с тем, люди, которые, например, предприниматели, да, не платят налоги, ну, то есть зарплату себе не платят, они там как ИП действуют, как самозанятые, они могут просто пользоваться вычетом, который освободит их от уплаты налога на прибыль, что тоже хорошо, потому что все вот эти долгосрочные вложения, они, как правило, больший эффект показывают именно за счет прибыли, а не за счет вычетов, да, то есть если сравнивать их между собой. Но понятное дело, что для простых работяг будет дополнительным как бы преимуществом в том, что они еще и вычет получат.
Ну, то есть, больше нет смысла называть этот ИИС ИИСом типа 3. Просто можно называть его ИИС. Потому что да, он всего да, один и объединяет в себе все там, преимущества и возможные какие-то недостатки его предшественников.
С учетом того, что они вот такие долгие, и там много преимуществ у них, все дела, наверное, они для многих могут стать решением начать откладывать деньги для своих близких. Это не обязательно прям очень маленькие дети, это могут быть дети постарше, но все равно это хорошие копилочки, тем более, что их 3 штуки можно открыть, да, то есть как-то вот по смыслу даже разделить их у себя в голове, да, там, например, один счет для одного, другой для другого, и потихонечку туда что-то закидывать, какие-то суммы и подкупать. Поэтому, начиная от 5 лет, да, события могут как-то измениться, ты можешь потом, например, один счет закрыть, перекинуть, например, на тот, который у тебя существует, или воспользоваться как-то иначе. Но, тем не менее, вот такие долгосрочные программы с учетом всех возможностей, это прям крутое решение, и они не используют слово «страхование», которое многих отпугивает и просто бесит иной раз. Поэтому вот, пожалуйста, решение в виде ИИСа теперь должно часть вопросов по тому, как или через что создавать накопление для своих детей, закрыть. Но, кстати, для очень состоятельных людей это тоже может быть сейчас как одним из кошелечков этих карманов, куда можно там, не знаю, укромных мест, куда складывать деньги. Потому что если раньше по миллиону вкладываешь, да, но человек очень богатый, например, так какой миллион ему в месяц, да, там, на инвестиционный счет с этим он заморачиваться, не совсем то. А здесь он может уже выбирать сумму, которая ему нужна, и освобождаться максимум можно от прибыли в 30 миллионов рублей, что для, ну...
30 миллионов человека... рублей, еще раз уточняем, 30 миллионов рублей прибыли.
Да.
А не 30 миллионов рублей прибыль... вложений.
Не-не-не.
Вложить ты можешь сколько хочешь, а...
Не, от прибыли в 30 миллионов рублей, да, она не подлежит, да, уплате. Ну вот если ты заработал уже там 30 миллион, там 31 миллион, с миллиона тебе надо будет уже налог заплатить.
Но только с миллиона. Да. Ну, это как везде действует, в принципе, такая история.
Слушай, это вот кажется на самом деле, что 30 миллионов, да, это какая-то касается ни тебя, ни меня, ни, может быть, наших слушателей. Но если все-таки это, вот, например, у меня 2 ИИСа было. Один 3 года просуществовал, потом вот второй 3 года просуществовал. Я предполагаю, что я ИИСом теперь буду пользоваться всегда. Ну, просто вот я его сейчас конвертану, вот он у меня будет жить. Может быть, я второй ИИС открою, да, чтобы у меня был вот один с привязкой теперь уже там 2 года, а другой, например, с привязкой 5 лет. Мне кажется, это удобно. Но если бы я, например, вот представил, что там, через 20 лет я этот ИИС открываю, то можно примерно прикинуть, а сколько вообще акции стоили 20 лет назад. 20 лет назад возвращаешься в какой-нибудь там 2004 год и покупаешь там Сбербанк, да, uh-huh. к примеру, uh-huh. акции. Вот во сколько раз они выросли. Вот можно представить, что с учетом инфляции, да, деньги, которые были тогда, 30 миллионов через 20 лет, через какие-нибудь 15 лет, это будут не 30 миллионов, о которых мы говорим сейчас.
Понятно.
Поэтому, наверное, в этом есть какой-то смысл, и эта сумма, она должна, наоборот, даже стимулировать к тому, что, ну, это хорошо. То есть она как бы инфляцию еще закладывает, что вычет еще с этой суммы можно получить. Ну, я думаю, по ходу дела будут пересматриваться какие-то отдельные пункты, поэтому сейчас, конечно, имеет смысл заключать договор вот на тех условиях, которые есть. 5 лет все-таки срок не очень большой, ну, глобально, да. Если тебе 24 года, то это кажется ужасно много. Если тебе уже там 30 плюс, а тем более 40 или 50, то кажется, как будто бы, если 70 или 80, кажется, как будто бы что-то как-то на годик лучше.
А, тут еще вопрос. Нет, еще такой вопрос, я не знаю, может, избыточный, может быть, не то чтобы каждому он интересен. Короче говоря, я просто не совсем понял. Если ты заводишь на ИС какие-то деньги, ну, типа, покупаешь на них какие-то бумаги, ты же, получается, обязательно покупаешь какие-то бумаги, или просто можно положить на ИС там свои 400 тысяч вот эти самые, для того, чтобы иметь в результате 52 тысячи в конце года, тебе не обязательно покупать ни какие-то бумаги на эти деньги?
Можешь просто завести туда любую сумму и просто ее там держать на счете.
А я просто хотел, это был попутный вопрос, а другой вопрос был, если я завожу туда, зачисляю 400 тысяч или там миллион зачисляю, допустим, покупаю какие-то бумаги на эти, ну, на всю эту сумму покупаю какие-то бумаги, предположим, ну, какие-то облигации, допустим. Ладно, нет, облигации не подходящий пример. Покупаю акции все-таки. И акции просели. Просели там, допустим, в половину.
Так.
Но это не влияет ни на что, да? То есть это влияет сумма, которую я изначально внес на, да, на соблюдение всех условий. То есть, если я внес сумму эквивалентную или большую, чем там 400 тысяч необходимые для получения вычета, то я получу его в любом случае, вне зависимости от того, что произошло с купленными мною этими активами, купленными на эту сумму. Ну, это, мне кажется, полезно знать.
Сейчас еще разговаривают о том, чтобы дополнительно на 1 400 000 застраховать эти ИИС в случае банкротства брокера. Но я, с одной стороны, вначале подумал, ну и что, брокер обанкротится, а эти, ну, бумаги переставишь к другому.
Ну, как будто бы да. Так. Как будто бы они переедут просто, да, к другому брокеру.
А с другой стороны, бывают обстоятельства, при которых брокер может воспользоваться твоими бумагами и там покрыть какие-нибудь свои расходы. Такое тоже случалось на практике, поэтому...
Как мило.
Вот здесь вот, возможно, как раз-таки эти 1 400 000, ну, там, от удачно так красиво сверстанного договора. Поэтому, наверное, для многих даже просто упоминание, что эта сумма застрахована на 1 400 000... Вот смотри, вот, кстати, интересно, я сейчас сам с собой вот рассуждаю, если тебе... как новичку на рынке или такому, ну, скажем, глубоко неинформированному человеку говорят, что твой счет застрахован на 1 400 000, о чем это говорит? В первую очередь это создает лазейку для людей, которые недобросовестно ведут свою там работу, да, тебе впаривать этот продукт и говорить, что твои деньги застрахованы на, как вклад. И они не будут уточнять, что это застрахованы в случае банкротства брокера. Человек заведет туда деньги, купит что-то или не купит, и потом скажет, подожди, вот акции упали, а ты мне сказал, что застрахован.
Значит, не понимая того, как в принципе принципиально функционирует этот механизм, да?
Я, да, поэтому я думаю, что он даже несколько избыточный. Он вроде бы и защищает, но создает такую лазейку, не то что лазейку, такой вот облако неопределенности, которым, ну, недобросовестные представители, да, сотрудники этих инвестиционных компаний и банков могут пользоваться для того, чтобы свои планы, например, выполнять.
Ну, мне кажется, двигается же там законодательство наше в ту сторону, чтобы обязывать финансовые организации обо всяких двусмысленностях людей уведомлять заранее.
Я тебя умоляю.
Или, да, это все, или, это все так, или это все так не, быстро не работает, все равно люди успеют
попасться.
Нельзя
же человека, ну, обязать же нельзя человека все тебе озвучить, вот прям... буква в букву, а с другой стороны, может быть и не человек, может быть текст, а какой-нибудь другой, причем как текст, вот на рекламном плакате, да, написано крупным шрифтом то, что ты хочешь, а чуть поменьше то, что тебя ожидает. И вот здесь то же самое. Тебя могут предупредить где-то с носочкой, какой-то еле заметной фразой, которую ты прочитал, не прочитал, запомнил, не запомнил. Люди потом возвращаются назад и откатываются. Они могут просто забыть даже о том, что так работает, но у них осела в голове вот эта вот яркость фразы.
Рекламный слоган.
Застраховано. Класс.
Не, ну по большому счету, если вдруг с брокером что-то случится, если ты, допустим, не у брокера из первой пятерки, который, ну, вряд ли что-то с ним случится, наверное, да, вот, а у какого-то там другого, наверное, все-таки в этом какая-то польза-то есть. То есть как-то, хотя бы как-то людей застраховать. Просто другое дело, что вот если исходить из того, о чем ты только что говорил, нужно просто дополнительно, ну, разъяснительную работу с людьми вести. Наверное, как-то надо руки выкрутить законами дополнительными тем, кто потенциально может такую недобросовестную историю провернуть.
Вот ты сейчас все это услышал, как у тебя ощущения от этого счета? Они интереснее тебе?
Интереснее, да, я подумаю, наверное. Ну, в любом случае, надо самому там что-то полистать, почитать, если, конечно, разобраться. Но да, учитывая, что раньше их было два разных, и надо было выбирать между ними, то теперь как будто бы это интереснее становится. И да,
полезнее. Ты можешь, в принципе, его не пополнять. Можешь его просто открыть сейчас,
чтобы он существовал в течение там какого-то времени, и когда я захочу на него что-то уже положить, уже энное количество лет из необходимых пяти уже пройдет, да, там, допустим.
Ну, зная тебя, да, ты этот, решение принимаешь очень быстро, экспресс, вот сейчас открыл, нет, деньги уже перевел, а потом открыл. Ну, на практике, скорее всего, ты его, этот счет откроешь, вот хорошо, если в этом году, а что-то с ним сделаешь, ну, там... Ну, 25, под Новый год, может быть, символично. Да, будет правильно. Он сидит, улыбается.
Нотки осуждения звучат в том, чтобы вести себя осмотрительно.
Не, ну, может, осмотрительно и до 27-го года просидеть, там до 28-го.
Ну, осмотрительность, она такая разная бывает, конечно.
Ну, для наших слушателей, если у вас остались какие-то уточняющие вопросы, можете их написать нам в Telegram канале, в чате, там, в комментариях под постом, который относится к этому выпуску, ну или там, где вы нас слушаете. Обычно мы все читаем и реагируем на это. Можете в личку нам в соцсетях написать, мы там тоже это дело все проверяем. А так, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно, на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Звуки, Ютубе, Рутюбе, Литресе. До свидания.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго.